Лето и зной. Полная земля набросилась на истомленный край, точно любовник-вампир, убивая почву своим иступленным жаром, а вместе с ней и посевы фермеров. Поля вокруг города-крепости Гелиада превратились в стерильную белую пустошь. А в нескольких милях к западу, у самых границ, где кончался цивилизованный мир, уже началась война. Новости, что приходили оттуда, были неутешительными. Но даже они меркли перед безжалостным зноем, царившим здесь, в самом центре. Скотина в загонах на скотных дворах стояла, тараща пустые глаза, не в силах даже пошевелиться. Свиньи вяло похрюкивали, забыв не только о ножах, уже наточенных в преддверии осени, но даже о том, чтобы плодиться и размножаться. Люди, как всегда, жаловались на жизнь и проклинали налоги вместе с военным призывом. Но за всей этой политической игрой, апатичной при всем показном энтузиазме, скрывалась одна пустота. Центр обветшал, как протершийся старый ковер, который сотню раз мыли, потом снова топтали ногами, выбивали и вывешивали посушиться на солнышко. Нити, что удерживали последние самоцветы на истощенной груди мира, уже распускались. Все распадалось. Земля затаила дыхание в то лето близящегося упадка. Мальчик бесцельно бродил по верхнему коридору того каменного пространства, которое было его домом. Он чувствовал, что готовится что-то плохое, хотя и не понимал, что происходит. Он тоже был пуст и опасен, и ждал того, что наполнит эту внутреннюю пустоту. С тех пор, как повесили повара, того самого Хакса, у которого всегда находилось что-нибудь вкусненькое для голодных мальчишек, минуло уже 3 года. За это время мальчик поправился и возмужал. И вот теперь, одетый только в повыленившие штаны из хлопчатобумажной ткани, 14 лет от роду, широкогрудый и длинноногий, он выказывал все признаки, что из него выйдет храбрый и сильный мужчина. Он был еще девственником, но 2 бойкие дочурки одного купца из западного города уже вовсю строили ему глазки. Он тоже испытывал к ним влечение, и теперь оно проявлялось еще острее, даже здесь. В этом прохладном каменном коридоре все его тело покрылось испариной. Дальше по коридору располагались покои матери, но он сейчас не собирался туда заходить. Он собирался подняться на крышу, где его ждали легкий ветерок и все удовольствия, которые молоденькие мальчишки доставляют себе рукой. Он уже прошел мимо двери, как вдруг кто-то окликнул его. «Эй! Мальчик!» Это был Мартен, советник, одетый с подозрительной, настораживающей небрежностью. Черные облегающие штаны, почти как трико, и белая рубаха, расстегнутая на безволосой груди. Его волосы были взъерошены. Мальчик молча смотрел на него. «Ходи, входи, не стой в коридоре. Твоя мама хочет с тобой поговорить». Он улыбался, но только одними губами. Его глаза были насмешливыми и язвительными. А за этой насмешкой был только холод. Но мама, похоже, совсем не горела желанием его видеть. Она сидела в кресле у большого окна в центральной гостиной. Того самого, что выходило на раскаленную каменную мостовую внутреннего двора. На ней было простое домашнее платье. И оно постоянно сползало с одного плеча. И она только раз поглядела на сына. Быстрый промельк печальной улыбки, как отражение осеннего солнца в текучей воде. Потом она опустила глаза и все время, пока они говорили, пристально изучала свои руки. Теперь они виделись редко, и призраки колыбельных песен «Чик-чирик, не бойся, кошек» уже почти стерлись у него из памяти. Она сделалась для него чужой, но осталась любимой. Он испытывал смутный страх, и в душе у него поселилась неистребимая ненависть к Мартену, который был правой рукой отца. «Ты как, Ро? Нормально?» – тихо спросила она, изучая свои руки. Мартен встал рядом с ней. Его рука тяжело опустилась на мамино оголившееся плечо, в том месте, где оно соединялось с ее белой шеей. Еще он улыбался. Им обоим. Когда Мартен улыбался, его карие глаза темнели и становились почти что черными.
«Нормально», — ответил мальчик. «А учишься как? Хорошо? В ванне тобой доволен?»
«А Корт?» Когда мать назвала имя Корта, она невольно скривилась, как будто съела что-то горькое.
«Я стараюсь».
Они оба знали, что он не такой умный, как Катберт, и не такой смышленый, как Джейми. Он был тугодумом, но зато упорным трудягой. Хотя даже Алан учился лучше.
«А как Давид?»
Она знала, как сын привязан к соколу. Мальчик взглянул на Мартена. Тот по-прежнему покровительственно улыбался.
«Уже миновал свою лучшую пору».
Мать как будто поморщилась. На мгновение лицо Мартена потемнело, и он еще крепче сжал ее плечо. А потом мать повернула голову, поглядела на раскаленную белизну знойного дня за окном, и все опять стало как прежде.
«Это такая шарада», — подумал мальчик. «Игра. Но кто с кем играет?»
«У тебя на лбу ссадина», — сказал Мартен, продолжая улыбаться. Он небрежно ткнул пальцем в отметину от последней
«Спасибо тебе за науку, учитель»
Кортовой воспитательной взбучки. «Ты что, будешь таким же бойцом, как и твой отец? Или ты просто нерасторопный?» На этот раз мать и вправду поморщилась.
«И то, и другое», — ответил мальчик, потом поглядел прямо в глаза Мартену и изобразил натужную улыбку.
Даже здесь, в помещении, было слишком жарко. Мартен вдруг перестал улыбаться. «Теперь можешь пойти на крышу, малыш. Кажется, у тебя там дела».
«Моя мать еще не отпустила меня, вассал!»
Мартен поморщился, словно его хлестнули плетью. Мальчик услышал, как мать вздохнула горестно и тяжело. Она назвала его по имени. Но эта натянутая болезненная улыбка так и застыла на лице мальчика. Он шагнул вперед.
«Как я понимаю, ты должен мне поклониться в знак верности. Во имя отца моего, которому ты, вассал, служишь и подчиняешься!»
Мартен уставился на него, не веря своим ушам. «Ступай», — сказал он мягко, — «ступай и займи свою руку делом». Мальчик ушел, улыбаясь. Когда он закрыл за собой дверь, он услышал, как мать закричала.
Это был вопль баньши, предвещающий смерть. А потом... Нет, так не бывает. Не может быть. Звук пощечины. Отцовский слуга ударил его мать и сказал ей, чтобы она заткнулась. Чтобы она заткнулась! А потом он услышал смех Мартена.
Мальчик продолжал улыбаться. Так, улыбаясь, он и пошел на испытание.